Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Вечер, дорогие братья и сестры, ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона редактор радио «Радонеж» Александр Артамонов.
Добрый вечер.
И я, Сергей Худеев. Сегодня мы с вами начнем наше общение, наверное, с того, что вспомним евангельское чтение, которое у нас было в это воскресенье. У нас была неделя о слепом, как ее называют. И там замечательное, очень глубокое в богословском смысле повествование о вере, о слепоте, об исцелении. И она затрагивает много очень важных вопросов. Вот мы видим, как Господь идет, и они видят этого слепорожденного человека, и ученики спрашивают, за что ему это? Согрешил он или его родители? Потому что у них достаточно простое, которое в то время было преобладающим, представление о причинах человеческих несчастий. Вот ты что-то сделал не то, и тебе прилетело. Ну, вот как друзья Иову объясняют, что вот раз тебе плохо, значит, ты чем-то виноват, значит, ты чем-то согрешил, чем-то ты прогневал Бога. А если бы не прогневал, то ты бы, все было бы у тебя хорошо, ты бы сидел бы весь в богатстве и довольстве. И это такое, такая глубоко ветхозаветная и, в общем-то, по-человечески очень понятная религиозность, когда люди хотят, чтобы вера гарантировала им некое благополучие. И часто бывает, что люди, когда они сталкиваются с чьим-то несчастьем, они начинают искать причины ему в грехах самого человека. Почему этот человек потерпел такую беду, почему на него свалилось это несчастье? Ну, наверное, он или она чем-нибудь согрешили. Ну, наверное, он или она чем-нибудь особенно прогневали Бога. И в то время было примерно так же. Примерно так же себе люди это представляли. И тут загадка для такого рода воззрений – это то, что этот человек слепорожденный, он таким родился, он не получил свою слепоту в наказание за какие-то свои грехи. Он не смотрел на электросварку, ничего такого не делал, он, значит, таким родился. И люди в то время, пытаясь объяснить такие вещи, они говорили, наверное, родители его согрешили. Вот, наверное, за это ему так досталось. Или, может быть, он в утробе матери как-нибудь согрешил, еще до своего рождения. И люди по-разному попытались как-то все это объяснить, как-то все это вписать. И Господь говорит, нет, не согрешил ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. То есть Господь говорит об этом несчастье человека не в смысле «за что это ему», а «для чего это?» Для чего это допущено? Какое место это занимает в Божьем замысле? И вот правильный христианский ответ – это не поиски того, за что это человеку прилетело, потому что иногда это просто отвратительно бывает видеть, и это глубоко не христианское дело, когда у человека какое-то несчастье, ему говорят, это вот ты, наверное, где-то что-то сделал не то, какие-то великие грехи твои прилетело.
Сергей, я прошу прощения, но у нас только что на сайте появилась статья, посвященная 13-летней девушке, которая умерла от тяжелого онкозаболевания, рака костей в Штатах. И в 13 лет она уже играла на скрипке, и танцевала и так далее, и училась. Так что, когда ей сказали, что она умрет через 3 недели, американцы жестоки, то она сделала домашнее задание на 3-4 недели вперед. И после ее смерти уже приходили оценки ей. Я к тому, что, конечно, со многим можно смириться, но со смертью детей, тем более невинных, тем более детей верующих, кстати, последними словами, после соборования, впечатление, естественно, было «как я вас всех люблю». На этом она умерла. Я не могу понять. Я, естественно, смиряюсь как христианин, но я не могу понять.
Ну, тут мы вот видим как раз ситуацию человеческого страдания, которая опять выглядит непонятным. И апостолы ожидают разъяснения в достаточно понятных категориях, что это ему прилетело за то, что он согрешил. А я, если я буду себя хорошо вести, то мне и не прилетит. Это очень естественный человеческий подход к несчастьям других, что мне хочется как-то застраховаться. Вот со мной этого не будет. Почему со мной этого не будет? Ну, я умненький, я богоразумненький. Вот там люди сгорели при пожаре в хромой лошади. Я вот не хожу в такие кабаки, да к тому же постом великим. Или еще какое-нибудь случилось несчастье, но я вот этого как-нибудь избегу. Почему? Потому что мы боимся, мы знаем, что бедствия и несчастья с нами могут произойти. Мы живем в мире, где они происходят. И нам хочется какую-то такую полумагическую себе выстроить страховку, что я все сделал правильно, я все совершил правильные эти движения, у меня в кармане гарантия. А этот человек, наверное, сделал что-то неправильно, у него вот нет такой гарантии. И Господь, он не объясняет, почему это произошло, и я думаю, что мы можем примерно себе представить, почему. Потому что слепота этого человека и многие другие человеческие бедствия и несчастья, они находятся в настолько широком контексте, что мы не можем понять, для чего это. Это было бы нам невозможно объяснить. Вот. Представьте себе этот момент, когда идут апостолы и Господь, они видят этого слепого. И они еще не знают, что этот рассказ войдет в Евангелие. Они не знают, не догадываются даже, что этот рассказ будет провозглашаться по всему лицу земли. Они не знают, что люди будут с благоговением этот рассказ читать в церкви, что они будут назидаться, что они будут получать пользу, что люди будут обращаться к спасению. Они видят вот только этот маленький фрагмент происходящего. Мы знаем больше, конечно. Мы знаем все то, что возникнет Церковь Христова, что эта история про слепого будет провозглашаться по всему миру, что вот он будет исцелен. Но они всего этого не знают, для них все это закрыто. Точно так же, как для нас закрыты последствия многих событий. Вот так устроен мир, что в нем каждое событие, оно связано со всеми другими.
Все-таки непонятна одна вещь. Я только предварительно хотел напомнить нашим радиослушателям, братьям и сестрам, что они могут звонить Сергею Львовичу Худиеву на радиостанции «Радонеж». Идет прямой час его эфира «Православный взгляд на мир». По телефону 8495-959-5939. Еще раз повторю, 8495-959-5939. И мой вопрос вам, Сергей, прост. Я не совсем все-таки тогда понимаю, почему Господь сокрушался по Лазарю, будучи Богочеловеком, нашим Спасителем, когда наперед, естественно, ему уже было все известно, и тем не менее он горевал.
Точно так же, как Господь с ужасом и болью ожидал своей смерти, Хотя ему было известно, тоже часто ставят вопрос, что ну а как же, он же знал, что он точно воскреснет, будет прославлен, что все кончится в большей степени хорошо. Господь знал это на уровне веры. Вот надо понимать, что когда Господь принял на себя человеческую природу, человеческое тело и душу, он поставил себя в те же условия, в которых мы находимся. Он во всем подобен нам, кроме греха. И он знал, что он воскреснет на том же уровне, на котором мы знаем, что мы воскреснем. То есть вот каждый православный христианин, конечно же, знает, что он воскреснет. Мы на каждой литургии повторяем, что мы чаем воскресение мертвых, жизни будущего века. Мы, когда приступаем к причастию, мы читаем каждый раз, что «Едущий мою плоть, пьющий мою кровь во мне пребывает, я в нем, и имеет жизнь вечную», и нам это твердо сказано. Мы имеем такое удостоверение от Господа, что да, мы будем воскрешены. Но, тем не менее, мы, естественно, скорбим, когда умирают близкие нам люди, и мы сами глубоко удручены перспективой своей собственной старости и смерти. Хотя мы знаем, что будет воскресение мертвых, ну, мы, наверное, не смотрим на свою приближающуюся старость и смерть, хлопая в ладоши и говоря, ну вот прекрасно, помрем, а там, значит, рай, а там воскресение, как все замечательно. При том, что, конечно, мы имеем такую надежду, но мы, тем не менее, по-человечески скорбим. И вот Христос, когда он находится с плачущей Марии, Марфой, с плачущими друзьями, иудеями, которые там пришли, он сам воскорбил духом и возмутился. То есть, при том, что он знает, конечно, что Бог все обратит ко благу, он испытывает скорбь и печаль. По этому поводу совершенно естественно ее испытывать. И когда мы знаем, что люди умирают, и, знаете, вот я знаю, что на Западе принято людям говорить. Так, я думаю, что, в общем-то, это правильно, потому что у человека есть возможность приготовиться, духовно приготовиться к принятию смерти. И вот мы знаем из Священного Писания, что вот апостол Павел говорит: «Желаю разрешиться быть со Христом, ибо это несравненно лучше». Что на самом деле для благочестивого человека, который умирает в мире с Господом, как апостол Павел говорит, для меня жизнь Христос и смерть приобретение. И мы имеем от Господа, мы знаем, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Господа жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный, а того-то мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. То есть мы знаем из Священного Писания, нам это открыто, что человека, который умирает в мире со Христом, в мире с Церковью, его ожидает на той стороне невыразимое утешение, невыразимая радость, когда этот земной путь завершится, и мы окажемся дома. Я вот вспоминаю, когда я там куда-то ехал на поезде, я знал, что это достаточно долго было, утомительно и не слишком комфортно. И я ждал, что я наконец доеду и буду наконец дома. И вот для нас наша земная жизнь – это вот такое путешествие. И кто-то оканчивает его раньше, кто-то позже. Это, знаете, немного напоминает ситуацию с школьными каникулами. Когда я был школьником, отпуска давали всем, значит, родителям, ну, в разное время. И некоторым давали где-то чуть ли не в середине мая. В конце мая завершалась учеба, и все расходились, соответственно. Но где-то с середины мая ребенок мог сидеть в школе. И тут все, значит, сидят в школе и падежи там пишут. А тут бах, открывается дверь. Заходят родители с чемоданами, здороваются, значит, с учительницей и забирают этого ребенка из школы, и куда-то они его увозят куда-то на теплое море, куда-то, где уже никаких падежей нет, а есть только там пляж, море, еще какие-то радости. И понятно, что все остальные дети сидят, ему завидуют, потому что им еще 2 недели сидеть учиться. Я вот помню этот момент. И вот для верующего благочестивого человека умереть – это как пришли ангелы и забрали его домой. Поэтому для верующего человека это момент большого утешения. Это очень торжественный, очень радостный момент, что вот человек, который умер во Христе, он оказывается в абсолютном смысле дома. Вот его путь завершился. Там еще будет воскресение мертвых, много всего хорошего. Но когда человек вышел из тела и водворился у Господа, он в неком абсолютном смысле уже дома.
Тут еще интересная вещь, то что не столь давно нашему главному редактору радиостанции Николаю Бульчаку принесли диск, который просил посмотреть, с записью кинофильма, называется «Память смертная», документальный кинофильм о том, что нас ждет после гроба и каким образом надо себя вести. Фильм абсолютно без насилия над психикой, он просто показывает энное количество свидетельств, и большое место уделяется женской роли, кстати, и, естественно, на первом месте аборты. Но в том числе фильм из того, то, что вы рассказываете, Сергей, попал очень интересный кадр. Он признан достоверным, ну, все остальное на усмотрение тех, кто посмотрит. Каким-то образом удалось людям, находящимся на открытом воздухе, рядом со зданием, где умерла очень благочестивая женщина, пожилая, увидеть странные явления. Но они снимали просто панорамно пейзаж какой-то в районе Сергиева Посада и увидели 2 ярких пятна света, которые спустились на крышу этого дома, а обратно поднялись 3. Вот пленку проверяли. Одно из толкований, что ангелы спускались за душой, и Господь попустил видеть для того, чтобы было некое свидетельство. То есть, ну, мне представляется, что это очень наглядно. Прошу прощения.
Ну, действительно, но мы знаем прежде всего, вот есть такие свидетельства или нет, но вот как бы к ним ни относиться, есть свидетельство Священного Писания прежде всего, что на той стороне людей, которые примирились с Богом, ожидает нечто чрезвычайно, чрезвычайно хорошее. И люди, которые провожают своих близких, которые идут за гробом, они испытывают, конечно, душераздирающую скорбь, им очень тяжело, им очень больно. Но Священное Писание говорит, чтобы мы не скорбели чрезмерно, как прочие народы, не имеющие надежды. И вот мы не видим рая, мы не видим, куда уходят души спасенных после смерти. Для нас это все предмет веры. Мы видим только часть картины, причем относительно небольшую, только то, что происходит на земле. И мы как-то пытаемся объяснить, а почему этот человек родился слепым. То неизбежно у нас ничтожно мало данных, потому что это событие, которое вписано в контекст божественного промысла о мире от и до. Все события связаны со всеми остальными. И поэтому мы просто не можем... мы бы не вместили объяснение, если бы оно нам было дано. Потому что это событие, оно затрагивает огромное число других событий и в Божьем замысле имеет значение, которое... Ну, как для нас очевидно, уже 2000 лет этот отрывок из Евангелия проповедуется, значение, которое затрагивает все века, все времена и все народы. И поэтому Господь, он сразу отвергает эту идею, что это прямое вот наказание, это за что-то прилетело, за какое-то неблагочестие этому человеку. И нам не нужно к таким простым объяснениям прибегать, потому что они чаще всего просто неверны. Чаще всего они просто совершенно не имеют отношения к делу. И лучше воспринимать какие-то обстоятельства, в которых мы находимся, в том числе болезненные, неприятные обстоятельства, как такое задание от Бога, как ситуацию, в которую нас Бог поставил для того, чтобы мы сделали нечто важное, для того, чтобы мы исполнили некое поручение, которое Он на нас возлагает. И дальше мы читаем, что происходит. Мы видим, как Господь исцеляет этого человека. Он говорит: «Доколе я в мире, я свет миру». он плюнул на землю, сделал брение из плюновения, помазал брением глаза слепому и сказал ему: «Пойди умойся в купальне Силам», что значит «послан». Он пошел умылся, пришел зрячим. У нас есть телефонный звонок. Да, слушаю вас. А, сорвался звонок,
сорвался.
Да? Ну, попробуйте перезвонить. Ну, вот может немножко непонятно быть это брение из плюновения. Так выглядела в те времена медицинская практика. Для того, чтобы сделать это исцеление более понятным, менее шокирующим для этого человека, для окружающих, Господь совершает исцеление так, как пытались это делать в то время врачи, но Он совершает это неким сверхъестественным образом, потому что мы видим, что это чудо, и люди понимают, что это чудо. И он пошел, умылся, пришел зрячим. И мы видим, тут соседи, видевшие прежде, что он был слеп, говорили, не тот ли это, который сидел и просил милостыни. И вот люди сталкиваются, мы видим дальше реакцию людей на это чудо. Ну, сейчас мы примем звонок, да, слушаю вас.
Добрый день. Вы знаете, вот у меня сыну старшему 15 лет, я фильм «Память смертную» сама смотрела, он, конечно, потрясающий. Вот как вы считаете, можно ему показать, вот именно с точки зрения, ну, там, насчет греха женщин?
Я просто не смотрел ее.
Вы знаете, если позволите, Сергей,
тогда конечно.
Отвечу. Матушка, добрый день. Ну, ввиду того, что все-таки этот фильм попал, я бы сказал, из хороших источников на радиостанцию «Радонеж». Я ни в коем мере, естественно, не могу служить духовным авторитетом, я не являюсь батюшкой, но я, насколько позволяет мне суть мой разум, не видел там ничего неканонического. То есть, еще раз, это свидетельство сыну вашему 15 лет, соответственно, вступил уже в сознательный возраст с точки зрения отношения полов, и, конечно же, задается какими-то вопросами. Может быть, это даже ему поможет, человечески отвечаю, в выборе спутницы, в каком-то правильном отношении заложит какие-то основы. Поэтому фильм глубоко христианский, так как он полностью выдержан, как вы, наверное, сами видели, в духе православия. И я бы своему сыну показал, я сам отец 4 детей, и 4 по этому поводу, конечно, показал бы.
Ну что ж, вернемся к чуду, к тому, как люди реагируют на это чудо. И мы видим, что люди пытаются в него не поверить. Причем прилагают достаточно большие усилия. Мы видим, что соседи, видевшие прежде, сначала реагируют, потом он отвечает им. Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глазами и сказал мне: «Пойди в купальню Силам, умойся». И вот его ведут к фарисеям, и выясняется, что в субботу открыл глаза, в субботу не надо заниматься медицинской практикой, ну, не надо заниматься работой вообще, не надо заниматься медицинской практикой. Вот по закону тогда иудейскому считалось, что в субботу можно оказывать только экстренную помощь. Там, допустим, человек, там топором попал себе по ноге, у него глубокая рана, если вот тут же не перевязать, он истечет кровью, поэтому вот да, вот тут его можно перевязать, чтобы не умер, вот прямо сейчас. А вот если человек имеет какую-то хроническую болезнь, что он до следующего дня не умрет, то надо помнить день субботний, его соблюдать, ничего не делать, отложить это до следующего дня. И фарисеев тут не интересует, что на их глазах произошло чудо. Они считают, что нарушена суббота, что нарушен священный день отдохновения. Нам легко в них как-то камнем кинуть. Но на самом деле суббота была очень важна для Божьего народа. Это был такой маркер идентичности. Вот иудей – это был человек, соблюдавший субботу. Отпадение людей от веры в язычество начиналось с того момента, когда люди переставали соблюдать субботу. Духовное возрождение начиналось с того, что мы читаем в Ветхом Завете. Люди начинали соблюдать субботу. Суббота – это был знак принадлежности к Божьему народу. Это было нечто бесконечно важное. Это то, что составляло сущность, один из таких якорей, на которых держалась вообще сущность народа Божия. И фарисеи реагировали очень болезненно на то, что нарушена суббота. И они видят не то, что совершено чудо, то, что нарушена суббота, и они требуют, чтобы этот исцеленный признал Христа грешником. И вот он отказывается, говоря, что ну а как же мог человек грешный такое чудо совершить? И они его прогоняют, они его не хотят слышать. И вот это реакция человека на чудо, которое его не устраивает. Я иногда беседую с неверующими людьми, с атеистами, и они мне говорят, ну не бывает никаких чудес, там, вот, покажите мне чудо, чтобы я мог поверить, и тогда, значит, будет у нас какая-то почва для разговоров. А так все это обандуательство.
Простите, Сергей, на Пасху нисхождение благодатного огня, то, что могут миллиарды людей сами проконстатировать.
Нет, ну они просто
говорят. Разве это не чудо?
Они просто говорят, что это все, значит, там где-то от лампады зажигается. И я обычно говорю так, ну вот, вы знаете, бывают случаи чудесных исцелений. Вот они бывают. И что обычно в таких случаях говорят неверующие врачи? Они говорят, да, имело место исцеление. Почему оно произошло, мы не знаем. И это все, что они могут сказать в рамках своих полномочий. Но при этом неверующий человек скажет, да, у меня нет объяснения. Да, вот есть многое на свете друг Горацио, я не знаю, почему это так произошло, я не спорю, что это произошло, но какое-то естественное объяснение, оно у всего рано или поздно находится, оно должно вот у этого случая найтись. Вот у человека была раковая опухоль, вот он помолился у мощей преподобного Сергия Радонежского, вот у него, значит, эта опухоль прошла. Что на это скажут врачи? Врачи скажут, что раковые опухоли, они не проходят, во-первых. Если это прошло, ну, значит, была ошибка в диагностике. Ну, бывает, бывает.
Я хотел бы еще раз напомнить нашим дорогим радиослушателям, что они могут звонить Сергею Львовичу Худиеву на его авторский час передачи в прямом эфире по 8495-959-5939. Это радиостанция «Радонеж». А к тому, что вы сейчас сказали, Сергей, вы только что, я имел честь услышать, сказали, опухоль прошла, хотя не проходит. Если отправиться в Раильский монастырь, это рядом с Казанью, то братья вам расскажут в достоверном случае о том, что, наверное, еще лучше, как мне кажется, иллюстрирует вашу мысль, один из даров, совершенных иконе Грузинской Богоматери, от больного, у которого не прошла опухоль, у него опухоль была уже в обоих легких и так далее, просто процесс остановился. И врачи не то, что увидели излечение, а человек до сегодняшнего дня, уже прошло более 10 лет, после того, как, естественно, всегда молился перед иконой Грузинской Божьей Матери, там, он остался в состоянии, когда опухоль на месте, она не развивается, она как будто заморожена, но человек живет. И понять, что это такое, вообще никто не может. Они говорят, ну, он жив, а опухоль есть, но она не развивается, и болезнь не испытывает. И вот в таком виде все продолжается.
И вот такого рода знамения, они происходят, и для того, чтобы их увидеть в качестве знамений, нужна некая открытость к чуду, нужны глаза веры. Потому что чудо не носит принудительного характера. Потому что, вот, видя это, например, неверующий человек скажет, да, ну да, удивительный, уникальный случай, да, вот не спорю, не понимаю, почему это так. Но, знаете, там материалистическая наука, она все объясняла до сих пор, и, наверное, когда-нибудь объяснит и этот удивительный феномен. Человек всегда может сказать, что да, у меня нет объяснения материалистического, но поскольку чудес не бывает, какое-то неизвестное мне материалистическое объяснение должно быть. И тут такая же ситуация мы видим с фарисеями, которые видят явное чудо, но оно их не устраивает, потому что его совершает человек, который не соответствует их представлениям о субботе. И они начинают как-то с этим спорить, в конце концов они это просто, его прогоняют, просто не хотят это знать, потому что их не устраивает и не хотят поверить в то, что Иисус Мессия. И также вот бывают чудеса, потому что иногда люди говорят, а вот если бы там Бог чудо дал, то я бы, значит, поверил. Нет, не поверил бы. Потому что это проблема воли, и человек, который не хочет принять чудо, он его не примет. Знаете, вот одно из, наверное, наиболее таких впечатляющих чудес, которые мы находим в Евангелии от Иоанна, воскрешение Лазаря, там четверодневный труп, он лежит, уже должен там смердеть, и Господь его воскрешает, он выходит, и мы читаем, тогда многие из иудеев уверовали в него, а иные пошли к фарисеям, рассказали им, что сделал Иисус. А фарисеи составили священник, чтобы убить его и Лазаря. То есть мы видим, что происходит такое чудо, которое вот, ну, абсолютно выходит за рамки чего бы то ни было, что можно объяснить естественным путем, но люди не верят. Почему? Но они не хотят. Я не знаю, что они там себе думают. Но, в принципе, там, наверное, они составляют себе теорию заговора. Там, ну, наверное, там Лазарь, он лежал просто, ну, он притворился мертвым, лежал там, обложившись там, крысами для запаха, притворялся мертвым. Да, потом, значит, по команде он, значит, вылез, все, значит, вроде ожил. Все это с самого начала было спланировано. Или, как мы читаем в Евангелии, когда сам Господь воскрес, что скажите, что ученики украли тело, пока мы спали. Или там разные теории, которые должны объяснить веру апостолов в воскресенье, как-то обойдя само воскресенье. То есть люди всегда что-нибудь придумают.
Сергей, по поводу воскрешения нашего Господа, я хотел сказать то, что там очень интересная судьба этого караула. Мы же все помним, мы знаем, что все эти солдаты тоже стали свидетелями веры живой. То есть они же все обратились ко Христу. И, насколько они помнят, начальник караула вообще приказал, потому что не хотели это дело делать, как потом в дальнейшем при чуде святым Пантелеимоном, ему не хотели отсекать голову за то, что он христианин, но он потребовал, чтобы ему ее отсекли, ну, по прошествии какого-то там количества времени, потому что он хотел пострадать за Христа из-за того, что он был этим начальником караула, который глумился, истязал, распинал нашего Спасителя. Я просто к тому, что тут уж в чистом виде протокольно, в протоколах Римской империи осталось, что сделали с собой те люди, которые хотели подкупить. То есть, ну, куда больше-то свидетельств, тут не поделать. Ничего. Тем не менее.
И это чудо исцеления, оно говорит о том, что чудо требует определенной открытости, и чудо требует определенного внимания. Потому что люди так устроены психологически, что они склонны игнорировать то, что им не нравится. Это то, что называется склонность к подтверждению своей точки зрения. Вот у человека есть какая-то картина мира, и как не помню, кому принадлежит ироничная фраза, что человек всегда готов принять любую независимую информацию, которая подтверждает точку зрения, которая у него уже есть. То есть он в этом отношении он открыт. Когда он сталкивается с чем-то, что ломает его мир, ломает его картину мира, он этому противится. У него есть какие-то там куча отговорок, и в конце концов он просто говорит, как те фарисеи, нет, я вот не хочу и не буду, и отстаньте от меня. И Господь говорит, на суд пришел я в мир сей, чтобы слепые видели, а видящие стали слепы, и там действительно в Библии вот в этом повествовании такое взаимодействие между двумя понятиями о слепоте. Физическая слепота и духовная слепота. Потому что физическая слепота, она выступает как такой образ духовный. То, что когда человек духовно слеп, и он в упор не видит того, что относится к Богу, того, что относится к чудесам Божьим. У него на глазах это чудо совершается. Он говорит, нет, я не хочу, это мне вот в мою картину мира не вписывается, отстаньте от меня, я не хочу никак это видеть.
Это по этому поводу Паскаль говорил, что здесь достаточно света для того, кто хочет видеть, и достаточно тьмы для того, кто имеет обратное намерение.
Да, у нас есть телефонный звонок, да, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот купил фильмы на Сокольниках, на радио Радонеже, там точка. Галина Царева, по-моему, о клинической смерти. Вот там много рассказов, не только наших, то есть в нашей стране, но и из других стран об этих случаях. Вот. Как бы люди воскресали, то есть умирали и вновь воскресали там через какой-то период времени. Как вы к этому относитесь, вот к таким рассказам?
Вы знаете, это важное, это интересное свидетельство, тем более, что этих свидетельств их накопилось много, никто не отрицает сам феномен, в том числе неверующие совершенно люди. Я вот читал книжку Сэм Парня «Эффект Лазаря». По-моему, ее у нас нет в русском языке. Не переводили еще там Лазарусов. Или переводили. Ну, в общем, Сэм Парня «Эффект Лазаря». И он врач-реаниматолог, он американец. И он неверующий человек, он сам себя определяет как агностик. И он, будучи просто реаниматологом, знаете, вот если посмотреть в интернете, так, вот, по-моему, у нас выходит... А, ну, есть там ряд статей о нем, по-моему, книжку так и не переводили. Ну, вы можете посмотреть, сам парня. Ну, и большая часть его книжки, она посвящена тому, как наладить дело реанимационное, как лучше сделать, чтобы больше людей вытаскивать. Он там интересные вещи очень говорит, что, оказывается, возможность человека реанимировать, она сильно зависит от, например, температуры. То есть, вот человек, который... Сердечный приступ случился зимой в парке. И он упал, это пустынное довольно место, его нашли только через час. И его привели в себя, откачали, и он вернулся к жизни после того, как у него час сердце не билось, из-за того, что было холодно. Из-за того, что вот те процессы распада в клетках головного мозга, они были заторможены именно холодом, и поэтому удалось его вернуть к жизни. И бывали случаи, когда там несколько часов у человека не било сердце, и он там как раз рассматривает, как вот взять человека, охладить, чтобы его можно было там реанимировать. Но иногда вот так стихийно, природно человек оказывался в каком-то холодном месте. И он, как врач, сталкивался с тем, что люди действительно воспринимают свое тело со стороны в тот момент, когда сердце не бьется. И люди описывают действительно вот этот такой смертный опыт. И он стал людей спрашивать специально, потому что люди часто избегают рассказывать, они боятся реакции окружающих, они боятся, что их отмахнутся, сочтут сумасшедшими и так далее. И люди описывали происходившее в этот момент в реанимационной, люди описывают действия врачей, описывают какие-то предметы, которых они не могли видеть. И там, что очень интересный момент, он пишет, что это не может быть галлюцинациями, поскольку галлюцинация – это все-таки продукт мозга, а человек в состоянии клинической смерти, у него мозг не функционирует, потому что он лишен кислорода. Он сравнивает эту ситуацию с компьютером, который выключен и выключен из сети. То есть у него питание отсутствует. Вот такой компьютер он не может глючить. Вот точно так же мозг, лишенный кислорода, мозг при небьющемся сердце, он не может глючить, он вообще не может функционировать. И поэтому он считает, что да, действительно, это подлинный опыт, и сознание человека может функционировать вне тела. При этом он неверующий человек, он говорит, я сам агностик, но вот раз такие есть данные, что я ученый, я их просто принимаю.
Сергей, тут есть еще одно интересное, как мне кажется, свидетельство. Вы часто ссылаетесь на американские источники, на английские, англоязычные. Я тут как раз хотел бы для людей, английским языком владеющих, привлечь внимание к тому, что одной из последних книг, вышедших на Западе на эту тему, из достоверных источников, это книга, принадлежащая перу нейрохирурга, доктора клиники из Америки, штат Вирджиния, преподавателя университета. Я особо отмечаю нейрохирург, он специалист по болезням головного мозга. Книга называется «Proof of Heaven – A Neurosurgeon's Journey into the Afterlife». Буквально доказательство существования рая, путешествие нейрохирурга после смерти, одного нейрохирурга после смерти. Этот человек, зовут его Эбен Александер, пережил в 2008 году состояние клинической смерти в результате очень тяжелой болезни менингита, гнойного менингита, что вообще не предполагает возможность восстановления функционирования головного мозга, причем тот, что на Западе называется кома, перешедшая в клиническую фазу. То есть тогда, когда уже воскресение человека невозможно по медицинским заключениям, то есть мозг слишком давно голодает, лишен кислорода. Он полностью восстановился во всех своих функциях, по-прежнему продолжает операции на мозгу сам проводить. И вот, я бы сказал, как специалист, причем очень крупной мозговых болезней, свидетельствует то, что он побывал на том свете, а его воскресение, даже с точки зрения коллег из мертвых, это абсолютнейшее чудо. Он рассказывает подробно, что к чему, и параллельно дает данные. На этом я заканчиваю этот экскурс, что в Штатах, то есть его родной стране, 3% американцев, 9 миллионов человек прошли через состояние клинической смерти, сопровождаемое вот примерно такими видениями.
Другое дело, что нужно иметь определенную тут рассудительность, определенную осторожность из-за того, что поскольку это, естественно, вызывает у людей очень живой интерес, тут же возникает огромное количество продуктов массовой культуры, коммерции и разного рода вещей. Ну, начиная с того, что вот там выходила книжка про некого маленького мальчика, который тоже побывал на небесах, вернулся, подробно описал, как дело было. Книжка стала бестселлером, потом оказалось, что мальчик наврал. Ну, поскольку, с одной стороны, ребенок впечатлительный, он с готовностью это рассказывает. С другой стороны, взрослые это с готовностью подхватывают. С третьей стороны, это горячая коммерческая тема. Там людям очень интересно это читать. И бах, это тут же выскочило. Национальный бестселлер, все очень замечательно. И когда это становится предметом такого массового интереса и, соответственно, массовых, в том числе коммерческого интереса, начинает выходить там масса книжек, которые этот феномен со всех сторон рассматривают, и огромное количество есть литературы по околосмертному опыту, где явление рассматривается с таких, ну, нью-эйджерских оккультных позиций, где человек подробно рассказывает про то, как устроен загробный мир, вот, и про то, как он функционирует. Там люди начинают рассказывать там про реинкарнацию и прочие, значит, радости. И тут понятно, что нужно отделять, собственно, околосмертный опыт от его коммерческой эксплуатации и его, ну, скажем так, рецепции в массовой культуре. Потому что у того же Александра, кстати, Эбена Александра, я читал книжку его, и я даже слышал пару радиопередач с его участием там в интернете, и у меня сложилось впечатление, что он не врет в том смысле, что он вполне подлинный опыт пережил, но дальше любой опыт, он истолковывается, он интерпретируется человеком в рамках его культуры, в рамках его предпочтений, в рамках его языка. И у Александра опыт интерпретируется в рамках такого, знаете, ну, представления о том, что, ну да, есть некий бог, который бог всех религий, о котором ни одно конкретное вероисповедание не учит верно. И в итоге все в любом случае попадают в рай, там независимо ни от чего, все хорошо, все замечательно. И это ситуация, когда, в общем-то, опыт человека интерпретируется в рамках культуры, потому что вот то послание, что, ну да, есть некий бог, все религии учат одному и тому же, никаких конкретных заповедей, ограничений нет, все в любом случае попадают в рай, расслабьтесь, не беспокойтесь. Это послание, которое в культуре очень плотно присутствует, в американской, и человек, не потому что он сознательно врет, я не думаю, что он сознательно врет, просто он интерпретирует свой опыт в рамках вот этого общего послания. Это неизбежно, это нормально совершенно, это просто нужно отдавать себе отчет, что, ну да, человек, который, не знаю, индуист, будет описывать свой опыт в терминах из своей культуры. Человек, который, не знаю, там, русский или американец, там, или немец, или кто-то еще, будет описывать на языке своей культуры. И нужно понимать, что то, с чем мы сталкиваемся, это уже интерпретация опыта.
Сергей, а с этой точки зрения, я все хорошо понимаю, но тем не менее, может быть, такое самое простое объяснение, оно, кстати, тоже часто встречается, жизнь на Земле безумно тяжела для большинства людей. Ну, не знаю, взять тех же самых псковичей, вот недавно я смотрел статистику РИА Новости, И получается по статистике, что у семьи, проживающей в Пскове, среднестатистической, после выплаты самых необходимых средств на ЖКХ и на питание, остается свободных денег, знаете сколько, 540 рублей на семью из 3-4 человек. В Москве, просто для информации, 63-64 тысячи рублей в среднем. Я понимаю, что статистика вещь обманчивая, но, кажется, где одно, где другое. Жизнь очень тяжелая, она даже тяжелая для людей, которые особо бедствия и проблем не знают, хотя таких людей я не знаю вокруг. И если вы не творите какие-то, ну, действительно реальные тяжеленные грехи, как аборты, как... Не буду продолжать. Все-таки, наверное, и даже в этих случаях Господь при колоссальной милости. Просто, наверное, тот рай, о котором думаете вы, и рай просто как после смерти при отсутствии страдания, кому-то тоже покажется раем. Понимаете, может, вы два разных рая, но Господь милостив для всех же. Вот как вам такая интерпретация?
Вы знаете, милость Божия проявляется в том, что Бог, безусловно, готов простить сколько угодно тяжкие грехи, вот вы упомянули аборты, но вот многие деятели движения «За жизнь» — это покаявшиеся абортмахеры, которые полностью прощены.
Но вот
я лично знал одну женщину, которая активно трудится в движении «За жизнь», она в свое время работала на агрегате по так называемым микроабортам, и она там по несколько абортов за смену делала, наверное, кошмар. Сотни, если не тысячи детей убила собственноручно. Я знаю, что она покаялась, она прощена Богом, и Евангелие, оно ободряет и утешает любого грешника, который хочет прийти ко Христу с покаянием и верой, что первый человек, который попал в рай, это был разбойник, убийца, и любой человек, который придет ко Христу с покаянием и верой, он будет, несомненно, прощен. И это не вопрос того, там, мелкие грехи человек насовершал или плохие, или там какие-то особенно тяжелые он насовершал. Любые грехи, которые человек принесет ко Христу вот, в покаянии и вере, они ему точно будут прощены. Любой человек, который раскается, это Слово Божие это обещает много раз, настойчиво обещает. Любой человек, который придет с покаянием к Богу, он точно будет прощен. Другое дело, что для того, чтобы войти в Царство Божие, для того, чтобы войти в рай, необходимо покаяться и уверовать. Потому что был бы ошибкой говорить, что, ну вот я там такой обычный мелкий грешник, и я тут ничего не убил никого, по крайней мере. Вот, есть такие крутые злодеи, а я мелкий. Я никого не убил, я, может, там, не знаю, облаял кого-нибудь. Там,
нет, на Гелендваге не гонялся, скорость 250 км в час.
Ну да, вот я не знаю, что бы я сделал, если бы у меня был Гелендваген. Но вот я бодливой корове Бог рок не дает, и, соответственно, не дает мне Гелендвагена.
Прости, Господи.
Не следует рассчитывать на то, что мои грехи мелкие, следует рассчитывать на то, что за все наши грехи умер Христос. И необходимо для того, чтобы принять то спасение, которое Он предлагает, необходимо все-таки покаяться, уверовать, принять крещение, приступать ко святым Христовым тайнам, жить в церкви. Потому что Слово Божие содержит бесконечно радостные и утешительные обетования для тех, кто пребывает в вере, для тех, кто пребывает во Христе, кто пребывает в общении с церковью. И церковь – это ковчег спасения. Если вы пришли в церковь, вы пребываете в церкви, вы находитесь на борту ковчега, который идет в рай. И очень важно на этом борту оставаться, очень важно на него взойти. Потому что, ну, Слово Божие не дает обетований, что вы спасетесь, если вы мелкий грешник. Нет, вы можете быть мелким грешником, можете быть крупным грешником. А если вы пришли ко Христу с покаянием и верой, вы будете прощены. В любом случае, если вы не захотите войти в дверь, то вы в любом случае рискуете остаться за дверью. Тут очень важно этот шаг совершить, просто обратиться к Господу с покаянием и верой. У нас есть звонок, да, слушаем вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сергей Львович и Александр.
Здравствуйте.
Валентина, вот я просто сама как маленький врач, и просто, ну, как бы, подсказка небольшая. Вот Серафима Роуза, по благословению митрополита написана книга Санкт-Петербургского, издана, вернее, Иоанна Снычева. Серафим Роуз
Морис Роулингс, он доктор медицинских наук, он пишет, он в реанимации работал и все описывает, если кому-то будет интересно. Ну, по-моему, лучшего я, в общем-то, не встречала, понимая, работая сама в реанимации много времени. И понимаю, что там очень много информации действительно, тем более по благословению митрополита Санкт-Петербургского, Ладожского Иоанна Снычева. И здесь Марк Эфесский упоминается, «Жизнь после смерти». Очень много, что на самом деле чисто православная литература, простите.
Ну, хорошо, что вы эту книжку упомянули. Действительно, Серафим Роул считает важным предостерегать от такого небрежения нашим спасением, когда люди подхватывают то, что они хотят слышать, часто хотят слышать то, что картина совершенно безоблачная, вот, и если ты помер, то тебе очень повезло, ты в любом случае отправляешься в рай. И тут мы должны все-таки наше представление согласовывать со Словом Божиим. И Слово Божие говорит, что да, если ты умер, то ты отправляешься в рай, если ты пребываешь во Христе, если ты пребываешь в общении с Церковью, если ты ведешь жизнь сообразную вере, ты не находишься в каком-то нераскаянном грехе, потому что Слово Божие, оно нас предостерегает, что, вообще говоря, можно остаться за бортом, можно погибнуть, можно закоснеть в неверии и противлении. И как бы у Евангельской вести есть та сторона положительная, что любой человек, каких бы он там ни наворочил грехов, чего бы ни натворил в своей жизни, если он раскается в этих грехах, если он придет ко Христу, он непременно, это твердо обещано, он непременно будет прощен, он попадет в рай. Но в то же время, если человек упрется, он скажет, что «а мне это не нужно, я и так хороший, со мной и так все в порядке», а вот тут, наоборот, предостережение ему дается, что кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Или там верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную, а неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. То есть в этом отношении нам нужно принимать свидетельство о богосмертном опыте в том смысле, что да, существует жизнь после смерти, да, душа исходит из тела, это уже достаточно хорошо все установлено, но в отношении ее дальнейшего пути следования мы должны опираться на Священное Писание и помнить, что да, нам обещано спасение, если мы пребываем во Христе через покаяние, веру, хранение заповедей, если мы пребываем в Церкви Христовой, если мы крещены, приступаем к таинствам. У нас есть еще звонок, да, слушаю вас.
Добрый вечер, Сергей Львович.
Добрый вечер.
Это Валентина Ивановна Киселюк. Я хочу вам задать вопрос. Скажите, пожалуйста, как обрести внутреннюю свободу? Приведите пример. Спасибо.
Ну, если я понимаю вопрос правильно, как Христос говорит, если Сын освободит вас, то подлинно свободны будете. То есть подлинная свобода, она состоит в послушании Богу, в принятии воли Божией, что у нас, знаете, как раб Христов есть свободный, то есть когда у нас есть хозяин, у нас есть владыка, у нас есть Христос, которому мы решили повиноваться во всех обстоятельствах нашей жизни, именно через это мы обретаем свободу. Хотя, ну, возможно, вам стоит об этом поговорить более подробно с каким-нибудь более духовно опытным человеком, потому что я тут, говорю в силу моих возможностей, а так лучше вам с кем-то говорить более подробно.
К тому, что вы говорили ранее, Сергей, я просто хотел такую маленькую заметку на полях позволить себе, что в верхнем круге ада, ну, если верить более-менее известной литературе, страдания нет. То есть, ну, я очень не люблю цитировать Булгакова, всего того, что отношение к нему двоякое, но просто он хорошо очень там сказал, он не заслужил света, он заслужил покой. Бывают люди, которые света вроде не заслужили, но эти мучат их особо не за что. Ну, вот жил человек, никогда даже про Христа не слышал, за что его мучить? Судить-то его нельзя, получается. А с другой стороны, света не заслужил. То есть вот это тоже состояние. Не обязательно гиена огненная. Возможно, что-то другое.
Ну, я бы еще обратил внимание на то, что одна из важных, знаете, важных особенностей духовной жизни то, что чем человек ближе к Богу, чем ближе к раю, тем он острее осознает себя грешником. А человек, который напротив далек от спасения, чем дальше, тем он комфортнее себя чувствует, тем больше он уверен, что с ним все в порядке. Поэтому это было бы очень опасное духовное состояние, когда человек думает, что уж со мной это все в порядке, я точно там попаду куда-нибудь в рай, и все будет со мной хорошо. А тут как раз надо помнить, что мы все бедные грешники, и наша надежда – это то, что Христос умер за наши грехи и воскрес из мертвых, и мы возлагаем нашу надежду не на то, что мы вот чего-то добились в своей жизни, а только на то, что ради нас совершил Христос. Но время наше уже подходит к концу, нам пора прощаться. Я надеюсь, вы останетесь на нашей волне. До свидания. Всего вам доброго.
Храни вас Господь.
Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели православной радиостанции «Радонеж». Часто вы звоните к нам в редакцию и спрашиваете, где можно приобрести приемники. Сейчас, в ближайшее время, выставок православных в Москве не проводится. Но в Сокольниках с 14 по 19 июня в павильоне номер 2 будет проходить выставка, которая называется «Покупайте отечественное». Там будет стенд с надписью «Радио». В этом стенде можно будет приобрести приемники для прослушивания православной радиостанции «Радонеж» в хорошем качестве. Выставка-ярмарка будет проходить с 14 по 19 июня в парке «Сокольники» в павильоне номер 2. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. От метро «Сокольники» курсируют бесплатные маршрутки. Справки по телефонам 499-181-51-81 и 499-181-06-01. Повторяю, телефоны для справок 499-181-51-81 и 499-181-06-01.
Дорогие братья и сестры, паломническая служба «Радонеж» приглашает вас в субботу, 11 июня, помолиться у чудотворных икон Пресвятой Богородицы в храмах Москвы. 11 июня наша церковь совершает празднование в честь иконы Пресвятой Богородицы с поручницей грешных. В этот день мы с вами помолимся у Великой Московской Святыни, чудотворного образа Царицы Небесной с поручницей грешных, который с 1848 года находится в храме святителя Николая в Хамовниках. Затем мы с вами побываем в храме святого пророка Ильи в обыденном переулке, помолимся у чудотворной иконы Пресвятой Богородицы «Нечаянная радость». В храме пророка Ильи находится множество святынь, среди которых чтимый список чудотворного образа Богородицы «Милостивая», три ковчежца с мощами многих угодников Божьих. В одном из этих ковчежцев – часть пояса Пресвятой Богородицы. А завершится наша паломническая поездка в храме святителя Николая в Кузнецах у чудотворной иконы Богородицы с дивным именем «Утоли моя печали». Те, кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14, 8-903-151-61-14. Напоминаю, наша паломническая поездка состоится в праздник иконы Пресвятой Богородицы с поручницей грешных 11 июня. Ждем вас с Богом!
В эфире Всемирное Русское Православное Вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.